Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Приветствую всех на нашем новом глубоком погружении, и сегодня у нас по-настоящему космический масштаб обсуждения. Знаешь, готовясь к эфиру, я все время представляла себе гигантского персонажа из комиксов Marvel, который настолько невообразимо огромен, что может зачерпывать целой галактики рукой, словно стайку головастиков в пруду. Звучит, конечно, как потрясающая фантазия о всемогуществе, от которой захватывает дух, но если бы такой колосс реально существовал в нашей вселенной, его собственная немыслимая масса мгновенно схлопнула бы его в ультра-сверхмассивную черную дыру. Это событие буквально разрывало бы саму ткань пространства-времени на куски. Итак, давайте разберем это, погрузившись в книгу Хакима Олусея «Почему мы существуем», чтобы понять, как реальность работает на самых разных уровнях.
Да, 100%. Этот мысленный эксперимент с гигантом прекрасно задает тон всей нашей сегодняшней миссии. Он четко показывает, что наше воображение рисует потрясающие картины, но фундаментальные законы физики устанавливают очень жесткие границы. Собственно говоря, наша цель сегодня – пройти через так называемые «девять царств реальности», которые описывает Олусей. Мы попытаемся понять не только невероятный масштаб мироздания, но и те самые фундаментальные правила, по которым работает абсолютно все наше существование. Это путешествие, где, как бы странно это ни звучало, важна не только сухая физика, но и наша способность к воображению. Ну что ж, я абсолютно готов начать этот разбор.
Отлично, тогда начнем, и это у нас глава первая, которая называется «Введение». Слушай, автор начинает с очень красивой личной истории про городок Элк в Северной Калифорнии. Он описывает, как наблюдал ночное небо без всякого телескопа и вдруг заметил странное, слегка размытое пятно среди звезд. Но оказалось, что это не просто звездочка, а целая галактика Андромеды, находящаяся от нас на расстоянии в 2,5 миллиона световых лет. А ее поперечник при этом составляет колоссальные 150 тысяч световых лет, что просто взрывает мозг. Как вообще с научной точки зрения нужно воспринимать такие гигантские цифры обычному человеку?
Знаешь, масштаб этого осознания действительно трудно переоценить, потому что оно полностью меняет нашу перспективу. Это тот самый момент перехода восприятия от плоского, древнего небесного купола к по-настоящему трехмерной глубокой перспективе космоса. Свет от той самой галактики Андромеды начал свой путь к Земле задолго до появления первосовременных людей. И практический вывод здесь очень мощный. Простое изменение угла зрения радикально меняет наше понимание реальности. Мы перестаем быть центром мира и становимся крошечными наблюдателями на краю огромной бездны. Это очень отрезвляющий, но в то же время вдохновляющий факт.
Вот именно, отрезвляющий. И это возвращает нас к тому самому вопросу изначала, каково это быть гигантом из вселенной Марвел. Читая этот отрывок, я прям чувствовала этот детский восторг и одновременно подавляющее чувство масштаба, когда галактики кажутся головастиками. Но как бы мы ни мечтали, реальность диктует свои условия, верно? Нам хочется быть всемогущими, перемещаться быстрее света и жонглировать звездами. Однако Вселенная не работает по правилам комиксов. И тут вступает в игру физика. Как именно наука ограничивает подобные фантазии о гигантских формах жизни?
Ну, с научной точки зрения этот мысленный эксперимент заканчивается очень быстро и довольно катастрофично. Как мы уже упоминали, такой колосс неизбежно и очень быстро коллапсировал бы в черную дыру из-за своей гравитации. Гравитация просто разорвала бы пространство-время вокруг него, не оставив шансов на существование в виде целостного существа. Практический вывод из этого очень важен для понимания всей книги. Физика накладывает строгие ограничения на наши фантазии. Но, с другой стороны, именно эти жесткие рамки направляют наше научное воображение в правильное русло.
Мы не можем нарушать правила, но мы можем использовать их, чтобы строить работающие гипотезы.
И это подводит нас к интересней концепции автора, которую он называет СВАК, или научная догадка пальцем в небо. Мне кажется, это очень честное описание того, как наука иногда делает прорывы, опираясь на обоснованную интуицию. Именно с помощью таких догадок автор предлагает разделить реальность на те самые 9 царств. Это помогает хоть как-то уложить в голове то, что находится за пределами нашего обыденного опыта. Можешь чуть подробнее остановиться на том, почему вообще понадобилось такое разделение? Разве Вселенная не живет по одним и тем же законам во всех направлениях?
О, это одно из главных заблуждений, и автор отлично это детализирует. Царства различаются не просто своими размерами, как наше срединное царство отличается от грандиозного космологического. Дело в том, что в них работают абсолютно разные фундаментальные законы физики. То, что идеально описывает движение гигантских галактик, совершенно не работает для атомов в квантовом царстве. Каждый раз, когда мы меняем масштаб наблюдения, Вселенная буквально заставляет нас переписывать правила игры. Именно поэтому нам нужны эти мысленные категории, чтобы не запутаться в собственных законах.
Это очень интересная мысль о правилах игры, и автор делает любопытный экскурс в историю науки, вспоминая Ибн аль-Хайсама. Это ведь 1021 год, его знаменитая книга «Оптики», которая опередила свое время. Я была поражена, насколько современно звучат его идеи, сформулированные 1000 лет назад. Он ведь первым начал настаивать на том, что мы должны проверять все экспериментально. Почему этот момент так важен для понимания того, как мы вообще изучаем эти 9 царств? Что такого революционного было в его подходе?
Революционность идеи Ибн аль-Хайсама заключалась в самом подходе к истине, который до него практически не применялся. Он заявил, что истина должна определяться исключительно независимыми наблюдениями, а не священными писаниями или авторитетом мыслителей прошлого. Для того времени это была абсолютно радикальная, даже опасная мысль, бросающая вызов абсолютным догмам. По сути, он заложил фундамент всего нашего современного научного метода. Без этой готовности сомневаться и проверять факты, мы бы никогда не построили телескопы и не заглянули за пределы Земли. Наука началась с того момента, когда человек решил доверять своим глазам больше, чем старым текстам.
Да, и доверять своим глазам часто было смертельно опасно, о чем автор тоже не забывает упомянуть. В тексте приводятся мрачные примеры: Галилей, которого наказала церковь, и Джордано Бруно, сожженный на костре за свои смелые идеи. Автор также беспристрастно упоминает Джеймса Уэбба, защищая его от обвинений в фанатизме, и подчеркивает, что говорить правду все еще бывает рискованно. Почему поиск научной истины так часто сталкивается с таким ожесточенным сопротивлением на протяжении всей истории? Ведь, казалось бы, факты должны объединять людей, а не приводить к конфликтам.
Это происходит потому, что поиск истины всегда шел вразрез с комфортными, глубоко укоренившимися заблуждениями общества. Человечеству психологически уютно щекать себя центром мироздания, и любые факты, разрушающие эту иллюзию, вызывают страх. Галилей и Бруно посягнули не просто на астрономию, они посягнули на власть догмы над человеческими умами. Наука всегда требует огромной смелости смотреть неудобным фактам в лицо, даже если это грозит изоляцией. И как показывает автор на примере дискуссии вокруг имени Джеймса Уэбба, эта борьба за объективность продолжается до сих пор. Истина не терпит компромиссов, а общество часто к ней просто не готово.
Согласна, общество меняется медленно, но вот наши инструменты наблюдения эволюционируют просто с фантастической скоростью. Меня восхищает этот путь от примитивных голландских медных трубок со стеклами до космического телескопа Джеймса Уэбба. Представить только, этот сложнейший аппарат находится в точке Лагранжа 2, где гравитация Земли и Солнца идеально уравновешивается. Это позволяет ему в абсолютной темноте и холоде всматриваться в самые ранние этапы формирования Вселенной. Как эти технологии влияют на нашу способность формулировать те самые научные догадки, о которых мы говорили?
Влияние этих технологий просто колоссальное. Потому что приборы — это, по сути, прямое продолжение наших несовершенных глаз. Наш биологический вид слеп ко всему, кроме крошечного спектра видимого света. Но сбор радиоволн, улавливание инфракрасного излучения и анализ спектров позволяют нам видеть невидимое. Телескоп Уэбба буквально позволяет нам заглянуть сквозь полевые облака в прошлое, уточняя наши самые смелые догадки с Воек. Без этих инструментов мы бы так и остались на уровне философских размышлений. Технологии дают нашему воображению твердую математическую и физическую опору.
Это прекрасный переход к главному, пожалуй, самому амбициозному вопросу всей книги – почему мы существуем? После того, как мы узнали про бесконечные галактики, черные дыры и опасности познания, звучит ли этот вопрос чересчур философски? Готовы ли современные ученые вообще отвечать на него, используя тот самый научный метод? Ведь это звучит как задача скорее для теологов, чем для астрофизиков с их телескопами. Что наука может предложить нам в качестве ответа на такой фундаментальный экзистенциальный вопрос?
Как блестяще резюмирует введение автор, наука уже полностью готова давать ответы на этот вопрос. Несмотря на то, что почти весь колоссальный объем Вселенной смертельно враждебен к жизни и стремится к ее уничтожению, мы все же здесь. Наши энергии и наше воображение дают нам не только надежду, но и инструменты для понимания своего места в мире. Да, мы кажемся статистической аномалией на фоне пустоты, но в масштабах Вселенной любое редкое событие рано или поздно становится неизбежным. И именно эту физическую неизбежность нашего существования мы и будем разбирать дальше.
Что ж, переходим дальше. Глава 2. «Срединное царство». Я хочу начать ее с меткой цитаты, которую часто приписывают Марку Твену. «Проблема не в том, чего мы не знаем, а в том, в чем мы ложно уверены». Это идеально описывает наше интуитивное восприятие мира, особенно когда речь заходит о гравитации и пресловутом яблоке Ньютона. Нам ведь всегда казалось, что Земля работает как гигантский магнит, притягивающий предметы вниз. Но теория относительности ломает эту школьную картину мира на мелкие кусочки. Как на самом деле работает гравитация с точки зрения Эйнштейна, если это не сила притяжения?
Тут Эйнштейн действительно перевернул все с ног на голову, развенчав это интуитивное, но неверное восприятие гравитации. По его теории, гравитация — это вовсе не сила тяготения в понимании Ньютона, а искривление самой геометрии пространства-времени. То самое яблоко никуда не притягивается, оно просто покоится в искривленном пространстве, следуя по своему естественному пути. А вот поверхность Земли, напротив, буквально изгибается вверх и ускоряется навстречу этому покоящемуся яблоку. Это звучит абсолютно дико для нашего мозга, но математически это единственная верная модель. Наше восприятие притяжения — это грандиозная иллюзия нашего срединного царства.
Да, автор как раз очень подробно развивает эту тему так называемых нормальных заблуждений. Получается, что наше интуитивное восприятие, которое помогало нашим предкам выживать в саваннах, теперь мешает нам видеть истинную физику. Мы живем в неком пузыре комфорта, где скорости небольшие, а гравитация кажется постоянной силой. И как только мы пытаемся применить эту бытовую логику к реальной структуре мироздания, мы моментально ошибаемся. Как ученые вообще смогли осознать, что мы заперты в этом иллюзорном восприятии среднего царства?
Ученые осознали это, когда инструменты позволили заглянуть за границы нашего естественного биологического восприятия. У Лусии очень точно объясняет, что срединное царство – это лишь логарифмическая середина между мельчайшими субатомными частицами и грандиозными галактическими структурами. Абсолютно все наши ментальные модели, инстинкты и язык сформированы исключительно в этом крошечном пузыре восприятия. Вне этого пузыря нет ни привычного верха, ни низа, ни твердого, ни жидкого в нашем понимании. Понимание этого факта – первый шаг к тому, чтобы начать мыслить по-настоящему космическими категориями.
Слушай, если говорить о том, из чего состоит этот наш срединный мир, давайте погрузимся в основы материи. Автор уделяет огромное внимание электронам, и меня лично очень захватил тот факт, что это не просто крошечные отрицательные частицы. В школе нам их рисовали как маленькие точки, бегающие по орбитам, но их реальная роль куда более грандиозна. Они кажутся какой-то магической пылью, которая связывает все во Вселенной. Можешь подробно расписать, какую именно архитектурную роль электроны играют в создании нашего мира?
Охотно. Потому что роль электронов действительно фундаментальна, и они заслуживают этого внимания. Именно они собирают протоны вместе, формируя сложные молекулы, из которых потом строятся кристаллы, огромные планеты и в конечном итоге сама жизнь. Без их уникальных свойств химических связей мы бы имели просто хаотичный суп из мертвых частиц. Более того, при каждом скачке, при переходе между энергетическими уровнями, электроны испускают фотоны, то есть тот самый свет. Получается, что электроны – это абсолютный фундамент, как физические формы всех объектов, так и энергии в нашей реальности.
Удивительно, как из таких крошечных элементов собираются такие махины, как наша Земля. Но ведь чтобы планета вообще появилась на свет, понадобилось миллиарды лет и целые поколения мертвых звезд. Они должны были взорваться сверхновыми, чтобы синтезировать в своих недрах все эти тяжелые элементы. Железо, никель, кремний. Выходит, мы в буквальном смысле ходим по радиоактивному праху давно погибших звездных гигантов. Как именно из этого космического пепла потом сформировались каменистые планеты, на которых стала возможна жизнь?
Это потрясающий процесс переработки материи в масштабах космоса, который начинается с образования протопланетных дисков. Остатки этого звездного материала, того самого праха, собираются вокруг молодых звезд и под действием гравитации сплющиваются в гигантские вращающиеся блины. Постепенно этот раскаленный материал остывает, сталкивается и слипается, формируя плотные каменистые планеты, подходящие для появления жизни. Это долгий и жестокий процесс постоянных бомбардировок, но именно он создает твердую почву под нашими ногами. Из хаоса разрушения звезд рождается строгий порядок планетарных систем.
Раз уж мы заговорили про пронебрим, давай обратим внимание на внутреннее строение нашей собственной Земли. Внешне она кажется спокойной и остывшей, покрытой тонкой прохладной корой и океанами. Но ведь мы знаем, что ее ядро до сих пор горячее, как поверхность самого Солнца. Прошло уже более 4 миллиардов лет, а она все еще не остыла в этом ледяном вакууме. Откуда берется все это колоссальное тепло, которое до сих пор поддерживает жизнь планеты изнутри?
Этот подземный жар имеет два главных фундаментальных источника, которые продолжают работать миллиарды лет. Во-первых, это непрерывный распад тех самых радиоактивных элементов, которые достались нам от мертвых звезд. Во-вторых, это остаточное тепло от чудовищных кинетических ударов во время самого формирования нашей планеты из космического мусора. Весь этот колоссальный жар запускает конвекцию в мантии, что приводит к тектонике плит и масштабному вулканизму. Без этих процессов Земля была бы геологически мертвой, и эволюция жизни, скорее всего, никогда бы не началась.
Но тут возникает очень серьезный вопрос об энтропии, который всегда ломает мне мозг. По законам физики, вся Вселенная неумолимо стремится к хаосу, распаду и максимальному рассеиванию энергии. Как же тогда на фоне этого глобального увядания формируются такие высокоупорядоченные структуры, как планеты и тем более сложные организмы? Разве само появление сложной жизни на Земле не является прямым нарушением второго начала термодинамики? Это выглядит как бунт против фундаментальных законов природы.
На первый взгляд это действительно кажется парадоксом, но физика все прекрасно объясняет через принцип минимизации энергии. Дело в том, что энергия может локально концентрироваться в одном месте, например, внутри звезды, чтобы потом еще эффективнее рассеяться в другом. Все процессы, которые идут самопроизвольно, высвобождают энергию, порождая изменения и локальный порядок. Жизни планеты не нарушают закон энтропии. Они просто используют этот поток рассеивающейся энергии для создания временных сложных структур. Порядок возникает как побочный эффект того, что Вселенная пытается как можно быстрее сбросить энергетическое напряжение.
Знаешь, чтобы проиллюстрировать это, автор приводит совершенно поразительный бытовой пример из своего детства. Он описывает мытье посуды. Когда раскаленная чугунная сковородка опускается в холодную воду, ее ручка вдруг внезапно становится обжигающе горячей. Казалось бы, тепло должно уходить в холодную воду, а оно вдруг бьет обратно в руку, вопреки интуиции. Как этот кухонный фокус помогает нам понять сложнейшие законы энтропии в масштабах Вселенной?
Этот бытовой пример блестяще иллюстрирует так называемый парадокс обратного теплового потока в физике. Когда горячий металл касается холодной воды, мощные вибрационные волны ударяются о границу двух сред, часть этих волн резко отражается назад в металл, локально и очень быстро нагревает ту самую ручку. Практически вывод здесь таков. Энтропия – это глобальная тенденция системы в целом, а не абсолютный диктатор в каждый момент времени и в каждой точке. Именно такие локальные флуктуации и отражения оставляют физическую лазейку для создания сложной самоорганизующейся жизни.
И это идеальный мостик к следующей части, глава 3 «Царство жизни». Поднимается, наверное, самый главный вопрос всей главы, да и всей биологии в целом. А зачем вообще существует жизнь? Неужели это лишь случайный химический побочный продукт остывающей планеты? Или у нее есть фундаментальная физическая цель? Читая про энтропию, начинаешь задумываться, что мы не просто так появились на этом космическом камне. Какую теорию предлагает наука на этот счет?
Наука в лице современных термодинамических моделей предлагает очень прагматичный и красивый ответ. Жизнь возникает спонтанно не как случайность, а как самый идеальный из возможных механизмов для поглощения, рассеивания свободной тепловой энергии. Молекулы сами организуются в сложные живые структуры именно для того, чтобы помочь энергии как можно быстрее покинуть материю. То есть живые организмы – это своего рода клапаны сброса давления для остывающей Вселенной. Мы существуем, потому что мы лучшие катализаторы энтропии на этой планете.
Звучит немного прагматично, но зато как логично. Знаешь, меня тут вспоминается цитата комика Милтона Бирла, которую приводит автор. «Если эволюция реально работает, почему у матерей только две руки?» Это очень забавная, но точная мысль, которая подчеркивает суровые физические ограничения развития любой жизни. Мы не можем эволюционировать как угодно, у нас нет дополнительных рук, крыльев или лазеров из глаз. Насколько сильно геология и физика планеты ограничивали то, какими мы в итоге стали?
Шутка отличная, и она бьет в самую суть проблемы физических ограничений биологии. Геологические и химические условия ранней Земли, ее гравитация, состав атмосферы – все это жестко диктовало, где, как и когда могла зародиться жизнь. Мы не могли появиться из пустоты, мы буквально вылеплены и сформированы рамками и ресурсами нашей родной планеты. Две руки и прямохождение – это оптимальный компромисс между гравитацией, затратами энергии и необходимостью выживать. Эволюция – это не магия. Это строгая инженерная оптимизация в заданных физических условиях.
И когда мы говорим о заданных условиях, автор озвучивает просто ошеломляющие цифры. Сотни миллиардов галактик и потенциально 10 в 20 степени миров с подходящими условиями для возникновения жизни. Это такое число, которое мозг даже отказывается визуализировать. На фоне этих данных мысль о том, что человечество одиноко во Вселенной, кажется не просто эгоцентричной, но и математически абсурдной. Неужели при таких вводных мы действительно не уникальны в своем существовании?
Опираясь на математику и законы вероятности, эксперты подтверждают, в космическом масштабе мы в ряде являемся чем-то уникальным. Эти чудовищно огромные числа миров гарантируют, что даже самое редкое событие, такое как самозарождение жизни, становится абсолютно неизбежным. Вселенной просто предоставлено достаточно попыток и времени, чтобы молекулы где-то снова сложились в ДНК или ее аналог. Статистически, космос должен изобиловать биологическими формами на самых разных стадиях развития. Уникальность Земли – это скорее вопрос нашей ограниченной видимости, чем реального положения дел.
Если космос должен кишеть жизнью, то возникает логичный вопрос. А где скрывается вся эта жизнь прямо сейчас в нашей собственной Солнечной системе? Мы ведь постоянно отправляем зонды, изучаем образцы с астероидов, всматриваемся в ледяные спутники вроде Европы, Энцелада и даже Плутона. Но пока мы видим только замерзшие пустоши и мертвые камни. Где же нам искать эти базовые элементы, если на поверхности все так безжизненно?
Разгадка в том, что поверхность действительно может быть мертвой из-за радиации и холода. Однако базовые элементы, такие как прокариоты, вирусы или сложные аминокислоты, могут быть распространены повсюду. Они просто надежно скрыты в подповерхностных океанах подо льдем Европы или глубоко в скалах марсианских пещер. Проблема в том, что у нас пока банально нет подходящих технологий для их прямого бурения и обнаружения на таких глубинах. Жизнь прячется там, где сохраняется тепло и жидкая вода, вдали от враждебного космоса.
Слушай, и это прям подводит нас к знаменитому парадоксу Ферми. Если жизнь везде, где же все остальные разумные цивилизации? Почему мы не ловим их радиосигналы, не видим мегаструктур вокруг звезд? Почему небо так пугающе молчит?
Если статистически они должны быть там, то наше одиночество вызывает настоящую тревогу. Какое решение этого парадокса кажется самым убедительным в контексте физики и тех геологических ловушек, о которых мы говорили?
Одно из самых убедительных и одновременно пугающих решений парадокса кроется именно в геологической изоляции. Вполне возможно, что большинство не только простой, но и даже развитой многоклеточной жизни заперто под многокилометровыми панцирями льда или в мира с непроницаемо плотными атмосферами. Обитатели таких миров просто физически не могут посмотреть в космос. У них нет концепции звездного неба, а значит и стимула строить радиотелескопы. Они не могут подать сигнал нам, а мы не можем разглядеть их сквозь их планетарные щиты. Это такое трагическое космическое одиночество, обусловленное чистой геологией.
Ой, путь, когда движутся в пространстве. Мне всегда было интересно, почему световой луч преломляется в воде именно под таким углом, а не иначе. Неужели фотоны обладают какой-то встроенной логикой навигации?
Фотоны не обладают сознанием, но они подчиняются фундаментальному и невероятно красивому принципу наименьшего времени и наименьшего действия. Вселенная устроена так, что всегда при любых условиях стремится минимизировать энергетические затраты при перемещении материи и света. Луч света выбирает не самый короткий путь в пространстве, а путь, который займет меньше всего времени с учетом сопротивления среды. Этот же принцип строжайшей экономии энергии лежит в основе всей эволюции в царстве жизни. Природа не терпит лишних трат, и это правило работает везде от фотонов до экосистем.
Как интересно, все сводится к энергии. Знаешь, автор в конце главы цитирует магистра Йоду из «Звездных войн». «Мы светящиеся существа, а не эта грубая материя». Я была просто в восторге от того, насколько точно эта поп-культурная отсылка передает сложнейшую научную мысль. Мы привыкли ощущать себя кусками мяса и костей, но на фундаментальном уровне это ведь не так. Как физика объясняет эту красивую метафору магистра джедаев?
Эта метафора невероятно точна с научной точки зрения, что делает честь сценаристам. Подводя итог, можно сказать, что жизнь действительно является энергией, запасенной в специфических конфигурациях тех самых электронов. Весь цикл жизни – это передача энергии от солнечных фотонов к электронам в растениях, затем в наше тело и снова рассеивание в виде фотонов тепла. Мы буквально сотканы из света и энергетических переходов. Практический вывод. Жизнь – это непрерывный поток энергии, а энергия – это и есть жизнь.
В нашей искаженной перспективе жизни на дне глубокого гравитационного колодца в 90 миллионах миль от ядерного шара. Эта фраза отлично сбивает спесь и заставляет задуматься о том, как сильно мы привязаны к земным масштабам. Как только мы выходим за пределы нашей планеты, базовые правила игры ломаются. Как именно меняются фундаментальные законы физики, когда мы вступаем в это гигантское царство?
Здесь происходит поистине радикальная смена всех привычных законов, к которым мы привыкли. Например, на космологических масштабах вообще не существует объективного понятия «возраст Вселенной» для всех наблюдателей. Глобально в этой системе энергии не сохраняются, что звучит как полная ересь для школьного курса физики. И самое странное, никакие объекты в космологическом царстве принципиально не могут находиться в состоянии абсолютного покоя. Все всегда движется, все всегда меняется, и системы отсчета становятся сугубо относительными.
Чтобы как-то уложить это в голове, автор просит представить масштаб невероятной пустоты на понятном примере атома. Представим себе, что ядро атома – это обычный легковой автомобиль, припаркованный где-то на городской площади. А электроны – это, скажем, обычные буханки хлеба. Где в этой пропорции находились бы эти буханки электроны по отношению к машине? На соседней улице или в соседнем районе?
Наша интуиция подсказывает, что где-то рядом, но реальность раскрывает просто поразительную пустоту атома. Если ядро — это машина, то эти буханки хлеба летали бы вокруг нее на невероятном расстоянии в 200 миль. Весь объем атома в квадриллион раз превышает объем своего плотного ядра. И все это колоссальное промежуточное пространство ничем не заполнено, кроме вероятностных волн тех самых электронов. Твердой материи почти не существует, мы состоим из звенящей пустоты.
200 миль пустоты внутри атома.
Слушай, автор идет дальше и сравнивает это с кристаллической решеткой куска железа, где ядра удалены на расстояние в 200 тысяч раз больше их собственного размера. А затем он берет это гигантское соотношение пустоты и проецирует его на расстояние между звездами в галактике. Неужели в макрокосмосе пустоты еще больше, чем в микромире?
Да, как ни парадоксально, но это именно так. Автор объясняет, что звезды отдалены друг от друга на десятки миллионов их собственных диаметров. Космологическое царство абсолютно феноменально пустое по сравнению даже с этим крайне разреженным миром атомов железа. Именно поэтому сталкивающиеся галактики проходят друг сквозь друга как призраки. Их звезды почти никогда не врезаются друг в друга. Эта пустота – главная характеристика космоса на макроуровне.
Если с пространством все так странно, то давайте перейдем к вопросу времени и причинности. Это еще более запутанно. Олусей предлагает классный мысленный эксперимент с ударами молнии на вершине горы и далеко в долине. Представим, что мы пытаемся определить, какая из молний ударила первой, наблюдая за этим из разных точек. Как физика классифицирует такие события, если свет долетает до наблюдателей с разной задержкой?
В этом мысленном эксперименте физика вводит понятие так называемого времяподобного разделения событий, или time-like separation. Это первый тип разделения, при котором одно событие находится внутри светового конуса другого. Свет от первой молнии успевает дойти до места удара второй до того, как та ударит. Благодаря этому строгий порядок, то есть причина и следствие, абсолютно сохраняется для всех без исключения наблюдателей во Вселенной. Никто не сможет оспорить, что произошло раньше, а что позже.
Но ситуация резко усложняется, если мы приведем другой пример. Две молнии бьют абсолютно одновременно в городах на расстоянии в 1000 миль друг от друга. Никакой свет не успеет пролететь эту 1000 миль в момент удара. Получается, что информация о первом ударе физически не может достичь второго города вовремя. Что в таком случае происходит с причинно-следственными связями и нашим восприятием времени?
Здесь мы сталкиваемся с пространственно-подобным разделением, space-like separation. Поскольку свету нужно время, чтобы преодолеть эту 1000 миль, никакой сигнал принципиально не может связать эти два удара молнии. Они каузально, то есть причинно, полностью изолированы друг от друга в пространстве времени. Из-за этого разные наблюдатели, движущиеся с разными скоростями, будут абсолютно искренне спорить о том, какая молния ударила первой. И с точки зрения физики, они все будут правы в своих системах отсчета.
То есть объективной одновременности на больших расстояниях не существует вообще? Слушай, автор ведь спрашивает о третьем, пограничном варианте, когда человек видит вспышку ровно в тот самый микромомент прихода света, когда мы находимся прямо на границе этого самого светового конуса. Как называется такое состояние и почему оно так важно для понимания геометрии Вселенной?
Этот третий вариант описывается как светоподобное разделение. Light-like separation. Это состояние означает перемещение точно по так называемой нулевой геодезической линии. Это абсолютно непреодолимая граница влияния любого события в нашем пространстве времени. Вы не можете повлиять ни на что за пределами этой световой границы, потому что ничто не движется быстрее фотона. Это фундаментальное ограничение скорости распространения информации в природе.
Звучит как космическое ограничение скорости, которое невозможно взломать. В связи с этим возникает вопрос. Как все эти гравитационные искажения и световые конусы работают на гигантских масштабах Вселенной? Если мы отдалимся максимально далеко, Вселенная будет выглядеть абсолютно гладкой или она все-таки изрыта гравитационными ямами и неровностями? Какова общая текстура этого космологического царства?
На микро- и мезомасштабах Вселенная, безусловно, изрыта локальными гравитационными колодцами вокруг плотных звезд и гигантскими воронками целых галактик. Но эксперты подчеркивают, что при максимальном отдалении Вселенная кажется удивительно однородной и гладкой. Практический вывод из всей этой главы таков. Скорость света – это не просто число в учебнике физики. Это строжайший страж причинности, который не дает следствию опередить причину и сохраняет логику мироздания. Без этого предела Вселенная погрузилась бы в полный хаос парадоксов.
Переходим в еще более загадочные дебри, глава 5, «Темное царство». Она открывается очень забавной цитатой Граучо Маркса. «Вне собаки книга лучший друг человека, а внутри собаки слишком темно, чтобы читать». И это отличная метафора для масштабов больше 20 тысяч световых лет, где все известные нам законы физики внезапно ломаются. То, что мы видим в телескопы, не совпадает с тем, что мы рассчитываем по формулам. Что это за темное царство и почему классическая наука там пасует.
Темное царство – это концепция, объясняющая тот факт, что на огромных масштабах ничто не движется по привычным нам законам Ньютона или Эйнштейна для видимой материи. Галактики вращаются так быстро, что их видимая масса просто не смогла бы удержать звезды вместе, они бы разлетелись во все стороны. Поведение этих гигантских структур полностью управляется так называемой темной материей, невидимой призрачной массой. Мы не можем ее увидеть, но мы четко видим ее мощнейшее гравитационное воздействие на обычное вещество.
Слушай, автор поднимает очень важную тему этого самого гала темной материи, которая окутывает каждую галактику. Оказывается, эта гала в 10 раз больше и тяжелее самой видимой части галактики. Это как если бы вокруг каждого из нас ходил невидимый гигант. Но почему эта темная материя не собирается в плотные шары и не образует свои собственные невидимые звезды или планеты? Почему она остается таким бесформенным пушистым облаком?
Это происходит по одной очень фундаментальной причине. Темная материя принципиально не может взаимодействовать с электромагнитным полем, а значит, не может испускать свет. Чтобы облако газа сжалось в плотную звезду, ему нужно избавиться от лишней энергии в виде излучения, то есть остыть. Поскольку темная материя не светится, она не может охлаждаться и уплотняться в компактные объекты. Ее главная и спасительная роль в космосе – создавать стабильный гравитационный каркас для удержания обычной материи. Без этого каркаса галактики, а значит и мы с вами, никогда бы не сформировались.
Это поразительно. Мы обязаны жизнью чему-то, чего даже не видим. Знаешь, дальше автор вводит концепцию знаменитого парадокса Зенона о движении. Тот самый парадокс, где каждый следующий шаг к двери сокращается вдвое, и теоретически ты никогда не должен ее достичь, постоянно замедляясь. Я не сразу поняла, как философская загадка из древности может быть применима к современной космологии. В чем здесь связь с расширением Вселенной?
Автор очень искусно использует эту античную аналогию для объяснения непрекращающегося, но парадоксального расширения и движения масштабных структур во Вселенной. Подобно тому, как Ахиллес не может догнать черепаху в парадоксе Зенона, гравитация видимой материи бесконечно пытается остановить расширение космоса, но никогда не достигает цели. Ситуация кажется неразрешимой с точки зрения классической логики, но математика бесконечно малых величин все ставит на свои места. Это отличный пример того, как древняя философия помогает визуализировать процессы темного царства.
И тут мы переводим наше внимание от темной материи к еще более странной вещи – темной энергии. В книге есть гениальный детский пример. Пластиковый стаканчик, перевернутый и погруженный в ванну с водой, который очень тяжело тянуть вверх. Мы все так играли в детстве, чувствуя сопротивление воды. Как этот простой опыт с ванной и стаканчиком помогает ученым объяснить силу, которая сейчас разрывает Вселенную на части?
Эта аналогия со стаканчиком прекрасно расшифровывает поведение вакуума в масштабах космоса. Когда мы с силой тянем стаканчик вверх, мы создаем внутри него область разрежения, своеобразный вакуум. В космологическом царстве этот вакуум обладает уникальным свойством, так называемым отрицательным давлением. А общая теория относительности недвусмысленно говорит, что отрицательное давление создает репульсивную, то есть отталкивающую гравитацию. Именно она заставляет галактики разбегаться.
Вот на этом моменте я испытываю крайнее недоумение, и думаю, многие тоже. Как вообще пустота, вакуум может порождать какую-то энергию, да еще и отталкивающую? Нас всех учили незыблемому закону сохранения энергии. Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Если Вселенная расширяется и объем вакуума растет, откуда берется энергия для создания этого нового вакуума? Что происходит с главным законом физики?
Тут автор делает по-настоящему революционное заявление, которое может шокировать. В космологическом и темном царствах глобальная энергия действительно не сохраняется. На локальном уровне, скажем, в нашей Солнечной системе, закон работает безупречно. Но в масштабах всей Вселенной само пространство способно спонтанно производить новую ткань реальности и новую энергию прямо из пустоты. Это звучит как магия, но это доказанный математический факт в рамках эйнштейновской теории гравитации.
То есть, я правильно понимаю, Вселенная не просто механически расширяется, как воздушный шарик, но она физически производит больше Вселенной каждую секунду. Объем пространства буквально генерируется из ничего. Это же означает, что чем больше становится Вселенной, тем больше темной энергии в ней появляется, и процесс будет бесконечно ускоряться. Мы что, находимся внутри какой-то космической цепной реакции?
Именно так. Это абсолютная правда. На гигантских масштабах свыше 100 миллионов световых лет влияние темной энергии становится абсолютно доминирующим. Она буквально физически расталкивает ткань реальности, вливая в нее все новые и новые объемы пустоты. И поскольку плотность темной энергии не падает при расширении, это действительно выглядит как бесконечная цепная реакция, ускоряющая разбегание галактик в небытие.
Слушай, это немного пугает. В связи с этим возникает вопрос, как вообще исторически менялся этот баланс сил в космосе? Мы знаем про излучение, про обычную материю, про пространство. Кто из них когда доминировал и в какой фазе мы находимся прямо сейчас? Я так понимаю, правила игры за эти миллиарды лет сильно менялись.
Повладя итог этому разделу, можно выстроить четкую хронологию власти. Мы начали с эпохи «Да будет свет», когда доминировала градиация. Затем Вселенная остыла и перешла к эпохе гравитирующей материи. А сейчас Вселенная, образно говоря, сказала «Да будет тьма», так как плотность отталкивающей темной энергии стала абсолютной доминантой. Практически вывод отсюда очень важен. Темная материя и темная энергия – это не просто ошибки в расчетах. Это четкие маркеры новой, еще не открытой физики, которая ждет своего Эйнштейна.
Что ж, выдыхая, глава 6, квантовое царство. И здесь мы совершаем головокружительный прыжок от гигантских космических пустот к самому микроскопическому уровню материи. Автор начинает говорить о фотонах и субатомных частицах, которые ведут себя совершенно неадекватно. В одних экспериментах они сталкиваются как твердые бильярдные шары, а в других условиях внезапно растекаются как волны на воде. Как физика вообще примеряет такие взаимоисключающие свойства в одном объекте?
Физика примеряет это с помощью концепции корпускулярно-волнового дуализма, которая ломает нашу повседневную логику. Автор подробно разбирает этот феномен, объясняя, что на квантовом уровне понятия частица и волна теряют свой классический смысл. Когда эти сущности ведут себя как волны, они не отскакивают друг от друга, как бильярдные шары, а интерферируют. Они могут накладываться друг на друга, многократно усиливаясь, или же полностью уничтожать, аннигилировать друг друга, если их фазы противоположны.
Это трудно представить. Но чтобы спустить нас с небес на землю, автор приводит пример с полупроводниками, которые есть в каждом телефоне. Как именно эти квантовые свойства позволяют электронам течь через кристаллическую решетку микрочипов? Ведь если бы электрон был просто твердым шариком, он бы застрял в атомах кристалла, словно мячик в густом лесу. Как квантовая магия делает возможной всю нашу современную электронику?
Это прекрасный технологический пример работы квантового царства. Улусио описывает, как электроны отражаются от невидимых стен атомов в кристалле, действуя именно подобно волнам. Благодаря интерференции они формируют так называемые стоячие волны или разрешенные энергетические зоны, по которым электричество может свободно течь. Без этого квантового чуда волновой природы частиц создание цифровых камер, смартфонов и всей нашей современной электроники было бы физически невозможным.
Слушай, но самый пугающий момент главы – это знаменитый эксперимент с двумя щелями, так называемый Double Slit Experiment. Я читала, что электрон может пройти через две щели одновременно, как волна, рисуя на экране интерференционный узор. Но что происходит, если мы просто решаем поставить детектор и посмотреть, через какую именно щель он пролетает? Почему физики так боятся этого момента наблюдения?
Потому что этот эксперимент обнажает самую жуткую природу квантового мира. Реальность зависит от наблюдателя. Как только мы ставим детектор и пытаемся зафиксировать точное положение электрона, его волновая функция мгновенно коллапсирует.
Пока мы не смотрим, он проходит через обе щели одновременно, как размазанная волна вероятности, но стоит подсмотреть, он моментально становится твердой, скучной частицей, как метко подмечает автор. Где есть интерференция, там есть волна, и наш взгляд способен эту волну уничтожить.
От этого действительно становится не по себе. В голове упоминается столько страшных терминов. Аннигиляция, суперпозиция, туннелирование, жуткая квантовая запутанность. Обывателю кажется, что квантовый мир — это просто набор случайных магических фокусов. Но что на самом деле лежит в основе всего этого хаоса? Каков абсолютный фундамент квантовой реальности, из которого вырастают все эти странные явления?
Разъясняя этот хаос, автор доходит до самого дна кроличьей норы. Фундаментом реальности являются вовсе не твердые частицы. В основе всего лежат непрерывно флуктуирующие квантовые поля и чистая энергия. То, что мы привыкли называть твердыми частицами, электронами или кварками, это лишь крошечные возмущения, этакая рябь на поверхности этих бесконечных энергетических полей. Суперпозиция и запутанность – это просто естественные свойства самих полей, а частицы – лишь их временные проявления.
Знаешь, я признаюсь честно, от всего этого у меня просто закипает мозг. Как с этим справляются сами физики, которые изучают это каждый день? Они ведь тоже люди с мозгом, настроенным эволюцией на срединное царство, где предметы не могут быть в двух местах одновременно. У них нет какого-то профессионального выгорания от постоянной необходимости верить в невозможные вещи.
Лусейс с большим юмором успокаивает читателей по этому поводу. Даже сами выдающиеся физики не понимают квантовое царство интуитивно. Чувствовать себя интеллектуально запутанным или находиться в суперпозиции абсолютного непонимания – это нормально для любого человека. Он отсылает нас к знаменитому коту Шрёдингера. Напоминаю, что математика работает безотказно, даже если наш мозг отказывается рисовать визуальную картинку процесса. Нужно просто доверять формулам, а не бытовой интуиции.
И раз уж мы заговорили о математике, есть еще один странный параметр частиц – их спин. С массой и зарядом все более-менее понятно, но спин звучит как какое-то физическое вращение вокруг своей оси, как у волчка или планеты. Но ведь у квантовых частиц часто даже нет физического размера. Как нечто, не имеющее размера, может вращаться в пространстве?
Это еще одно столкновение терминологии с реальностью. Автор уточняет, что квантовый спин – это вовсе не физическое вращение частицы в пространстве. Это просто неудачное историческое название. Это неотъемлемое внутреннее свойство углового момента, которое присуще даже таким элементарным частицам без физического объема, как электрон. Например, у электрона спин всегда строго равен 1/2, и это фундаментальная характеристика его связи с квантовым полем, а не скорость его вращения, как волчка.
Удивительно. Подводя итог этой главы, хочу спросить... Как весь этот крошечный квантовый мир вообще связан с самыми гигантскими объектами во Вселенной, черными дырами? Кажется, что между ними нет ничего общего, но автор находит потрясающий математический и физический мост, который объединяет эти две крайности реальности. В чем заключается этот парадокс сходства?
Этот парадокс поистине восхитителен. И сверхмассивные черные дыры, и крошечные квантовые частицы полностью описываются всего лишь несколькими базовыми свойствами. В обоих случаях достаточно знать только массу, электрический заряд и тот самый спин, чтобы знать об объекте абсолютно все. Две огромные черные дыры с одинаковыми параметрами также абсолютно неразличимы, как два базовых электрона в атоме. Этот факт выстраивает невероятный мост между микромиром и макрокосмологией, показывая единство законов на глубоком уровне.
Ну что, глава 7 «Временное царство». Я хочу начать с мощной цитаты доктора Манхэттена из комиксов «Хранители». «Времени нет, это просто драгоценный камень, все грани которого существуют одновременно». Автор вспоминает свою встречу с космологом Рокки Колбом, после которой у него произошло полное переосмысление концепции «сейчас». И это ломает восприятие похлеще квантовой механики. Что это за теория, которая отменяет привычное нам течение времени из прошлого в будущее?
Эта теория вводит в космологию философское и физическое понятие этернализма.
Согласно этой концепции, наше повседневное восприятие времени как неумолимо движущейся стрелы – это всего лишь биологическая иллюзия. С точки зрения физики блоковой Вселенной, прошлое, настоящее и будущее существуют абсолютно одновременно, как единый вечно застывший массив реальности. Эйнштейновское пространство-время – это не река, а монолит, в котором все события уже прописаны и существуют вечно на своих координатах.
Подожди, давай уточним этот безумный момент. Значит ли это, что каждый из нас, я, ты и любой наш слушатель, буквально прямо сейчас физически присутствует при большом взрыве, и одновременно с этим мы прямо сейчас присутствуем при окончательной тепловой смерти Вселенной через триллионы лет? Звучит так, будто мы застряли в бесконечном янтаре, где ничего не меняется.
Да, с точки зрения этой строгой физической модели пространства-времени, все обстоит именно так. Вы существуете в вечном, бесконечном, настоящем, просто ваше сознание способно обрабатывать только один тонкий срез этого монолита в каждый момент. Вы рождаетесь, живете и умираете одновременно, и эти события просто занимают разные координаты в четырехмерном блоке. Это трудно принять эмоционально, но это логическое следствие теории относительности.
Но если все существует всегда и застыло в этом огромном блоке, то откуда вообще берется иллюзия изменения? Что тогда означает термин «большой взрыв» в рамках этой вечной системы квантовых полей, если он ничего не начинал? Нам всегда рассказывали, что это была точка отсчета, вспышка из ничего. Как автор переопределяет это величайшее событие в истории Вселенной?
Олуси предлагает радикально переопределить саму суть Большого Взрыва. Это была вовсе не единичная вспышка творения из пустоты, а скорее колоссальная фазовая передача энергии от одного предсуществующего квантового поля к другому. Более того, автор утверждает, что таких масштабных взрывов, то есть передач энергии, было до 10 штук, и каждый из них менял структуру Вселенной, заставляя ее расширяться или менять свои фундаментальные характеристики.
Слушай, это поднимает самый парадоксальный и раздражающий вопрос астрофизики. А что было до времени? Как вообще может быть что-то до появления самого времени? Обычно ученые говорят, что этот вопрос не имеет смысла, как спрашивать, что находится севернее Северного полюса. Но автор, кажется, ломает этот удобный стереотип.
Абсолютно. Он ломает этот стереотип севера на Северном полюсе. Подходя к проблеме с энергетической точки зрения. Раз фундаментальная энергия существовала до первого большого взрыва, значит, в полях происходили флуктуации, было некое квантовое движение и изменение. А любое, даже мельчайшее изменение объективно требует измерения времени для своего описания. Просто до так называемого планковского времени стрела времени не была жестко закреплена макропроцессами и могла локально колебаться вперед и назад в квантовом хаосе.
Так, дальше становится еще интереснее. Автор вводит понятие гипотетического инфлатонного поля. Что это за невидимый зверь такой? Как я поняла, именно это поле ответственно за то, что Вселенная вдруг начала расширяться с невероятной скоростью, нарушая все мыслимые пределы скорости света. Зачем физикам вообще понадобилось выдумывать это загадочное поле?
Физики ввели период инфляции, чтобы объяснить пугающую однородность наблюдаемой Вселенной. Согласно теории, за крошечную невообразимую долю секунды это самое инфлатонное поле расширило Вселенную до размеров в разы превышающих 100 объемов сегодняшней наблюдаемой Вселенной. Именно этот сверхсветовой рывок растянул все квантовые неровности, сделав космос плоским. Это прекрасно объясняет, почему далекие, не связанные друг с другом края космоса сегодня имеют абсолютно одинаковую температуру.
Невероятно. А после этого раздувания началось формирование материи, тот самый процесс, который автор называет взрывом номер 4. Кажется, это называется сложными словами адронизация и бариогенез. Можешь простыми словами описать тот самый момент, когда энергия начала превращаться в те самые частицы, из которых сейчас состоим мы с тобой?
Охотно. Эксперты описывают этот момент на отметке в 0,001 секунды при невероятной температуре в 1 триллион кельвинов. В этот адский миг свободные кварки катастрофически теряют энергию и навсегда связываются в стабильные барионы, то есть протоны и нейтроны. Самое поразительное, что мы с вами созданы из крошечной доли частиц, чудом выживших после первой великой космической аннигиляции материи и антиматерии. Мы уцелевшие остатки величайшей вечеринки Вселенной.
чудом выжившие остатки. Знаешь, дальше автор переходит к первым 50 тысячам лет существования Вселенной. В это время шла эпическая битва за доминирование. Кто выиграл схватку, радиация или материя? Я так понимаю, от исхода этой битвы зависело, появятся ли вообще галактики и звезды, или космос навсегда останется просто горячим светящимся облаком. Как темная материя спасла ситуацию?
Вначале доминировала невероятно плотная радиация, давление которой просто не давало обычной барионной материи сгущаться и остывать. Но тут на сцену вышла темная материя, которая была абсолютно невосприимчива к этому давлению света. Она спокойно сформировала гигантские гравитационные ловушки, в которые гораздо позже, когда свет ослаб, упала обычная материя, создав первые галактики. Практический вывод этой главы. Та невероятная видимая однородность ночного неба сегодня – это прямой отпечаток той самой первичной квантовой инфляции.
Луна Гута, одного из создателей теории инфляции, по его словам, инфляция неизбежно математически ведет к идее мультивселенной. Для обывателя это звучит как сказка из комиксов про Человека-паука, но автор утверждает, что это подкреплено жесточайшей математикой. Неужели наука действительно всерьез обсуждает существование других вселенных?
Да, наука и обсуждает это абсолютно всерьез, потому что к этому подталкивают факты. Автор подробно объясняет, что и макроскопическая космология, и микроскопическая квантовая механика совершенно независимо друг от друга указывают на один и тот же пугающий вывод. Наша Вселенная с ее законами далеко не единственная в мироздании. Математические модели, описывающие наше собственное рождение, неизбежно генерируют бесконечное множество других миров с другими параметрами.
Звучит грандиозно, но как скептик я требую доказательств. Как мы вообще можем хоть как-то подтвердить работу этого пресловутого поля инфлатона, если оно бушевало миллиарды лет назад в первые доли секунды Большого Взрыва? Мы же не можем слетать в прошлое с термометром. Какие реальные, осязаемые следы этого процесса мы можем наблюдать сегодня?
В качестве неопровержимого доказательства ученые обращаются к реликтовому излучению, или Cosmic Microwave Background. Теория первоначальной инфляции предсказала точнейшие микроскопические колебания температуры в форме колоколообразной кривой по всему космическому небу. И когда мы запустили сверхчувствительные спутники, наблюдения подтвердили эту кривую с просто невероятной точностью. Это стало триумфом теории, доказав, что инфлатонное поле – это не математическая выдумка, а исторический факт.
Если инфляция доказана, то автор развивает эту мысль до так называемой вечной инфляции. Звучит логично. Если это поле однажды запустилось из-за квантовой флуктуации, могло ли оно вообще не остановиться? Может ли быть так, что где-то далеко за пределами нашего зрения процесс все еще идет, рождая новые миры? Это и есть та самая мультивселенная.
В этом и заключается леденящая душу суть космологической мультивселенной. Инфлатонное поле может продолжать кипеть вечно на гигантских масштабах, непрерывно порождая бесчисленное множество новых вселенных пузырей. В каждом из этих пузырей инфляция локально останавливается, высвобождая энергию и рождая свою версию Большого Взрыва. У каждой такой вселенной будут совершенно свои случайные законы физики. И мы просто живем в одном из таких стабильных остывших пузырей.
От этих масштабов кружится голова. Но давай переключимся на другую идею, многомировую интерпретацию из квантовой физики, о которой многие слышали. Это та самая теория Хьюа Эверетта про ветвящиеся реальности. Там, где каждое наше крошечное решение создает новую вселенную. Звучит гораздо более популярно в массовой культуре, чем космологические пузыри.
Да, это именно та самая концепция, где каждое, даже мельчайшее квантовое взаимодействие расщепляет Вселенную на независимые ветви. В этой модели вы выпили кофе, бац, создалась реальность, где вы выпили чай. В одной ветке реальности вы получаете Нобелевскую премию по физике, а в другой, отколовшиеся секунды позже, вы лежите на диване и спорите с собакой за пульт от телевизора. Это красивая идея, которая пытается решить проблему коллапса волновой функции без участия наблюдателя.
Слушай, но тут я должна выразить сильный скепсис, как и сам автор книги. Как быть с базовым законом сохранения энергии и элементарными вероятностями? Это же звучит как ставка на лошадиных скачках, где каждая лошадь одновременно выигрывает, проигрывает и отправляется на клей. Откуда берется энергия для ежесекундного создания бесконечного числа копий всей нашей огромной вселенной?
автор полностью соглашается с вашей логичной критикой. Многомировая интерпретация грубейшим образом нарушает дух бритвы Оккама принципа, отсекающего избыточные сущности. Как метко иронизирует Улусей, объяснять банальное дрожание атома мгновенным созданием целой параллельной вселенной – это математическое безумие. Это примерно как объяснять пропажу одного носка после стирки наличием отдельного бесконечного носочного измерения. Слишком сложный ответ на слишком простой вопрос.
Значит, автор отвергает квантовую мультивселенную, возвращаясь к космологической мультивселенной Пузырей. Она кажется автору более логичной и научно обоснованной. Ведь ее тоже нельзя пощупать напрямую. Почему мы должны верить в бесконечно кипящее поле больше, чем в бесконечно ветвящиеся решения? В чем принципиальная разница для строгой науки?
Разница огромна, и космологическая мультивселенная, безусловно, кажется экспертам более надежной. В отличие от квантовых фантазий, она жестко опирается на физические, измеримые наблюдения реликтового излучения и ускоряющегося расширения пространства. Эта модель является прямым, неизбежным математическим следствием теорий, которые уже доказали свою работоспособность в экспериментах. Она надежней, хотя, признаю, все еще ломает мозг своими бесконечными пузырями пустоты.
Но тут возникает закономерный вопрос об экспериментальной проверке. Наука требует доказательств. А как мы можем проверить то, что находится физически за пределами нашей видимой Вселенной? Если сигналы оттуда никогда до нас не дойдут, не превращается ли эта физика обратно в религию? Зачем вообще строить теории, которые принципиально нельзя проверить телескопом?
Автор напоминает нам блестящий исторический урок. Сам Эйнштейн поначалу не мог экспериментально доказать существование черных дыр. Важность таких авангардных теорий заключается в том, что они развивают саму математику и помогают формулировать правильные вопросы. Они заставляют нас конструировать новые немыслимые ранее инструменты познания. Практический вывод главы – смелая спекулятивная физика развивает наше воображение ответственно, раздвигая границы того, что мы вообще способны понять.
Вот мы и подобрались к физическим пределам, глава 9 «Царство за горизонтами». Начинаем с цитаты Эйнштейна про то, что эгоцентризм – это горизонт с радиусом, равным нулю. И здесь автор предлагает слушателям невероятный мысленный эксперимент. Представим, что мы можем уменьшиться до субатомных размеров прямо внутри обычной живой человеческой клетки. Что бы мы увидели, став такими крошечными путешественниками внутри биологического космоса?
Описывая этот невероятный микрокосмос, Олусей их заставляет нас поменять перспективу. На таких субатомных масштабах обычная крошечная человеческая клетка покажется наблюдателю грандиозной, размером с целую галактику Млечный Путь. Внутри нее будут плавать гигантские структуры, расстояния между которыми будут казаться непреодолимыми. Это мир, где действуют свои макрозаконы, а границы клетки теряются где-то далеко за горизонтом видимости.
Продолжая это путешествие внутри клетки, наш микронаблюдатель увидит гигантские рибосомы, огромные электростанции митохондрии, океаны цитоплазмы, белки, жиры и сахара. Для него это будет целая Вселенная. Как именно этот биологический мысленный эксперимент связан с нашими реальными попытками изучать космос? Что автор пытается сказать нам через это сравнение микромира и макрокосмоса?
Автор проводит очень четкую и отрезвляющую аналогию между этим микропутешественником и человечеством. Точно так же, как этот крошечный субатомный наблюдатель благоговейно изучает органеллы клетки, человечество изучает звезды, яркие квазары и нити невидимой темной материи. Мы вглядываемся в космос ровно до предела наших текущих наблюдательных способностей. И мы так же, как этот наблюдатель в клетке, часто ошибочно принимаем границу своей видимости за границу всего сущего.
Слушай, чтобы закрепить эту мысль, автор приводит потрясающую метафору с китом. Мне она показалась самой яркой во всей книге. Это когда мы пытаемся осознать истинные масштабы того, внутри чего мы находимся. Можешь развернуть эту метафору про кита и то, как масштаб ломает наше восприятие реальности?
Метафора с китом идеально иллюстрирует проблему нашего размерного эгоцентризма. Человек, плывущий в океане со стороны, сразу видит перед собой целого огромного кита и понимает его форму.
Но субатомный наблюдатель, находящийся глубоко внутри ткани этого животного, не имеет такой привилегии. Из-за своего крошечного масштаба он может абсолютно искренне решить, что вся бесконечная вселенная состоит исключительно из китового мяса. Масштаб критически, фатально искажает наше восприятие истины.
И если мы перенесем это жуткое искажение на масштаб уже всей нашей вселенной, то столкнемся с понятием космического горизонта событий. Мы ведь тоже заперты внутри своего кита. Что это за горизонт с точки зрения физики, и почему мы не можем просто построить более мощный телескоп, чтобы заглянуть за него? В чем заключается фундаментальный геометрический предел нашего зрения?
Этот геометрический предел диктуется скоростью света и постоянным расширением пространства. Для каждой точки в космосе, включая Землю, есть свой абсолютный радиус видимой Вселенной, этакий световой пузырь. Если две случайные точки удалены друг от друга на расстояние, превышающее два таких радиуса, то свет от них никогда не встретится. Их пузыри реальности просто никогда не пересекутся из-за того, что пространство между ними расширяется быстрее скорости света.
Я осознаю всю жуткую суть этого вывода. Значит, эти центры пузырей навсегда окончательно отрезаны друг от друга. Они никогда не обменяются даже крошечным сигналом, не узнают о существовании друг друга, даже если просуществуют триллионы лет. Мы словно сидим в одиночных камерах гигантской космической тюрьмы, стены которой раздвигаются со сверхсветовой скоростью. Это действительно так?
Да, как бы страшно это ни звучало, но физически это абсолютно так. Наша макровселенная потенциально содержит бесконечное количество таких каузально изолированных сферических субобъемов. Мы буквально заперты в своем локальном пузыре видимости, словно тот самый субатомный наблюдатель, застрявший глубоко внутри кита. Мы никогда не увидим, что находится за пределами нашего горизонта, потому что законы физики категорически запрещают передачу информации быстрее света.
Знаешь, тут я задаюсь вопросом, как к этому вообще относиться нормальному человеку. То, что мы навсегда заперты и изолированы, это должно вселять в нас надежду на свою уникальность или абсолютный экзистенциальный ужас от одиночества. Физика рисует довольно мрачную картину нашей окончательной судьбы в этом расширяющемся ничто. Как сам автор справляется с этим осознанием?
Эксперт замечает, что это зависит исключительно от философии и жизнестойкости каждого отдельного человека. Да, мы застряли на одном конце этого космического кита, и это холодная объективная реальность физики, с которой нельзя спорить. Однако Улусею считает, что понимание своих границ – это первый шаг к тому, чтобы научиться их преодолевать не физически, а интеллектуально. Физика здесь заканчивается, и начинается работа нашего разума.
Вот именно. В этой точке строгая наука встречается с философией, упираясь в глухую границу познаваемой Вселенной. Если мы не можем заглянуть за горизонт с помощью линз и зеркал, что нам остается делать дальше? Как мы можем продолжать исследовать мироздание, если физические инструменты достигли своего абсолютного математического предела? Какой следующий шаг предлагает автор?
Автор провозглашает неизбежный переход к нашей последней и самой могущественной границе – царству воображения. Когда телескопы слепнут, а сигналы затухают, именно наш разум остается единственным инструментом познания. Улусей уверен, что именно это царство поможет нам заглянуть за любые физические горизонты событий и предсказать будущее. Человеческий интеллект не ограничен скоростью света. Он способен моделировать целые миры внутри нейронных сетей мозга.
И вот мы на финальной прямой. Глава 10. Царство воображения. Автор зачитывает яркую цитату Ди-Энджело и добавляет свою, довольно вызывающую фразу. «Чувак, я не боюсь Вселенной, я сам из Вселенной». Звучит очень дерзко на фоне понимания того, что через триллионы лет все звезды погаснут, а материя распадется в ничто. Как можно сохранять такой оптимизм перед лицом неизбежной тепловой смерти мироздания?
Улусей очерчивает ясный путь к спасению. Это человеческий разум и наша беспрецедентная адаптивность. Автор искренне верит, что в глубоком будущем человечество преодолеет истечение срока годности Земли и нашей Солнечной системы. Звезды могут угаснуть, но интеллект способен найти новые источники энергии или даже новые физические законы. И все это грандиозное выживание произойдет исключительно благодаря нашему главному эволюционному преимуществу – безграничному воображению.
Слушай, когда мы говорим о космическом будущем человечества, невозможно не вспомнить шкалу Кардашова и ее типы цивилизаций. Что автор думает о перспективах достижения нами статуса цивилизации третьего типа, которая контролирует энергию целой галактики? Сможем ли мы когда-нибудь стать такими повелителями Млечного Пути, рассылая зонды во все концы?
Здесь автор включает свой фирменный юмор и пишет: «Не знаю, что курил этот русский парень Кардашов. Он скептически относится к идее Галактической Империи, исключая такие сценарии, если только мы магическим образом не уменьшим галактики или не станем богами из комиксов вроде Галактуса. Но вот цивилизация второго типа, способная полностью контролировать энергию своей собственной звездной системы, это, по его мнению, вполне реальная инженерная перспектива для нашего вида».
И это снова возвращает нас к парадоксу Ферми. Если мы можем стать цивилизацией второго типа, почему мы не видим следов других таких же? Ведь во Вселенной было полно времени для их развития. Почему они не строят гигантские сферы Дайсона, не запускают гиперпространственные маяки и не пытаются колонизировать все, до чего могут дотянуться? Где же эти развитые соседи?
Автор предлагает очень глубокую и радикальную идею, объясняющую их отсутствие в наших телескопах. Вполне возможно, что по-настоящему развитые цивилизации рано или поздно достигают точки идеального энергетического равновесия. Они стабилизируются в своих локальных звездных системах, сознательно отказываясь от агрессивной, бесконечной экспансии, как от нерациональной траты ресурсов. Высший интеллект выбирает баланс и устойчивость, а не космическую саранчу, пожирающую галактики.
Он задается вопросом: чем наше человеческое мышление фундаментально отличается от мышления умных животных, например, шимпанзе, использующего палочку для добычи термитов? Ведь животные тоже могут решать сложные задачи и использовать инструменты. В чем наш уникальный когнитивный скачок?
Наш когнитивный скачок описывается термином префронтальный синтез или ПФС. Животные, даже самые умные, намертво привязаны к своему непосредственному физическому опыту и реакциям на среду. Человек же обладает беспрецедентной способностью мысленно комбинировать объекты и идеи в абсолютно новые сценарии, которых никогда не существовало в реальности. Мы можем представить будущее, а затем создать его, и это уникальное топливо всех человеческих инноваций.
И это топливо рождает безумные идеи. Я вспоминаю догадку Джеффа Безоса о переносе всей тяжелой промышленности и сельского хозяйства в далекий космос. На первый взгляд это звучит как бред эксцентричного миллиардера, решившего поиграть в космического промышленника. Но автор рассматривает это абсолютно серьезно, применяя тот самый префронтальный синтез. Какова конечная цель такой невероятной инженерной задачи?
Эксперт анализирует конечную цель этой идеи – очистить нашу планету и превратить ее обратно в дикий сад, в первозданный Эдем. Если вынести токсичное воздействие фабрик и энергоемких производств за пределы атмосферы, Земля сможет восстановиться. И с научной точки зрения это абсолютно возможно. Здесь нет нарушений законов физики. Нужно лишь достаточное количество времени и ресурсов. Воображение позволяет нам увидеть Землю не как завод, а как заповедник.
Но я уверена, что многие зададут вопрос от лица циников, которые в отчаянии от текущего изменения климата, локальных войн и кризисов. Они спросят: как можно быть таким наивным оптимистом, когда мы даже на одной планете не можем договориться? Неужели автор просто игнорирует все наши сегодняшние вполне реальные проблемы, глядя в это светлое космическое будущее?
Олуси не игнорирует проблемы. Он просто возвращается к спасительной концепции масштаба. Размер имеет критическое значение в пространстве, но здесь, в судьбе человечества, значение имеет время. 1 миллиард лет – это практическая бесконечность для нашего вида, за которую все может измениться до неузнаваемости. Темное, квантовое и царство жизни доказывают нам, что кажущиеся ограничения часто обманчивы, и мы, безусловно, способны пережить текущие кризисы.
Потрясающе. Слушай, прошу тебя сделать финальный вывод о человеке. Из всего этого путешествия, после того, как мы прошли от субатомных частиц до горизонта мультивселенной, кто мы такие в масштабе всех этих 9 царств? Мы просто космическая пыль, обретшая сознание, или нечто гораздо более значительное в масштабах вечности?
Олусаи блестяще резюмирует свою книгу. Человек — это не просто объект,
Это грандиозный динамический процесс. Мы бесконечно сложная, постоянно меняющаяся система связей атомов, квантовых полей и накопленного опыта. Слепая Вселенная бездумно трудилась миллиарды лет только ради того, чтобы выковать наши умы. Наше воображение – это высшее возбуждение в квантовом поле возможностей, и именно оно позволит человечеству процветать в глубоком времени, переписывая свою судьбу.
Вот на этой ноте мы и подведем итоги нашего колоссального путешествия через все слои реальности. Знаешь, по мере обсуждения у меня родилась мысль, которая прямо вытекает из источников, но открывает новую грань. Если наши нейроны, наши научные теории и наше сознание – это буквально единственный способ Вселенной познавать саму себя, то что ждет нас на следующем этапе? Если воображение – это ультимативный физиологический инструмент выживания вида, возможно ли, что следующий виток эволюции будет за пределами биологии? Что, если в будущем произойдет полное объединение изолированных человеческих разумов в единую сверхмощную вычислительную и воображающую сеть? Сеть, интеллект которой будет настолько велик, что сможет не просто изучать, но и физически переписать сами законы Вселенной, чтобы навсегда избежать ее неизбежной тепловой смерти. Оставляем каждого из вас задумываться над этой провокационной и, как мне кажется, невероятно вдохновляющей загадкой. Спасибо, что были с нами, и до встречи на следующем глубоком погружении.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.